Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. И во многих своих передачах мы говорим не только с авторами, не только на разные гуманитарные темы, так скажем, но и на те темы, которые непосредственно связаны с литературой, с книгами, с книжным бизнесом. В последнее время, за последние годы, появилось довольно много независимых издательств, некоторые старые издательства, которые известны еще с периода первой эмиграции, ну, например, Имко Пресс, как будто бы получают вторую жизнь, но в то же время появляются и новые. И вот сегодня у меня в гостях Сергей Герман, основатель издательства «Виргала Пресс», которое находится в Нью-Йорке. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Спасибо, что пригласили.
Довольно много у меня, разумеется, вопросов. Может быть, о книгах, о самом издательстве, разумеется, мы поговорим. Но в первую очередь возникает вот какой вопрос. Издательство основано в 2025 году, я так понимаю.
Да, ровно год назад.
Основано в Нью-Йорке. В одном из интервью вы сказали, что вот приток иммигрантский в Соединенные Штаты в последние годы сильно ослабел. И основное окружение – это те, кто приехали в Америку еще, ну, наверное, последняя волна 90-х годов, но тем не менее. Конечно, хотелось бы поговорить, что собственно, такое Нью-Йорк сегодня и как это сопоставлять с теми же 90-ми годами. Но закономерный вопрос: почему вы решили открыть издательство?
Это очень хороший вопрос. У меня нет на него хорошего ответа, короткого. Ну, наверное, как-то в разные периоды своей жизни у меня как со мной происходили перемены, и я менял направление своей деятельности. Но это как-то очень громко звучит. Вот. И предпоследняя моя работа была связана с генетическими исследованиями. Я проработал 8 лет в NYU, в Нью-Йоркском университете, в Институте системной генетики, где я разрабатывал программы для того, чтобы помогать умным генетикам синтезировать новые молекулы ДНК. И в какой-то момент я понял, что вот я себя исчерпал, и мне нужно заниматься чем-то новым, и я долго думал, чем бы заняться. Но не очень долго, может быть, месяц. И подумал, что вот самое, наверное, интересное это для меня было бы издание книг, потому что книги меня давно интересовали. И когда-то в ранней советской еще юности в Советский Союз попадали книжки «Инка Пресс» тот же или «Ардисы», которые меня совершенно завораживали. И мне захотелось сделать что-то похожее, ну, с новыми, в новых условиях. И мало потихонечку, сначала одну, потом другую, потом третью, потом четвертую. И так вот за год я издал 16 книг. Это мне очень нравится, очень интересно занятие. И я открыл для себя новый круг людей. То есть я знал своих авторов раньше, но узнал их с другой стороны. В общем, это замечательное дело. Я очень рад, что я им занялся.
Сергей, скажите вот сразу в прямой вопрос, поскольку уж вы стали говорить вот о том, что 8 лет вы занимались разработкой программ для исследований по генетике, но до этого работали в разного рода финансовых структурах.
Да.
Отсюда возникает вопрос. Издательство – это ваш бизнес-проект?
Ну, идея моя в том, чтобы не разориться. Все, что... Если я не разорился, то я считаю, что я преуспел. Вот.
Вы
Но это...
издаете, да.
Издание, те книги, которые я издаю, они вряд ли могут обогатить издателя или автора. Хотелось бы, чтобы они просто сами себя окупали, это уже хорошо.
Ну, об этом мы еще поговорим. А еще один вопрос сразу. Вы издаете только бумажные книги или электронные тоже? Каким образом вы входите все-таки в этот рынок? Все равно же вы так или иначе в нем участвуете,
Да,
хочешь не
да.
хочешь.
Знаете, моя первая мысль была о том, чтобы издавать электронные книги, потому что я думал, что это проще, и я думал, что они будут пользоваться большим спросом и будут их легче распространять по миру. А читатели русской литературы, русской поэзии, они разбросаны по всему миру, и поэтому логистика – это серьезная проблема. Но оказалось, что поэзию на русском языке в электронном виде почти никто не читает. Все хотят бумажные книги. Ну, не все, почти все. И, как ни странно, бумажные книги поэтические издавать, может быть, даже легче, чем электронные. Ну, так мне, по крайней мере. Потому что в электронных книгах формат и верстка как бы плавает, зависит от того, на каком носителе читают книгу. А для поэзии важно, чтобы она, и для поэтов важно, чтобы их стихи, их тексты читались именно так, как они были задуманы. Поэтому получается, что бумажная книга, она, по крайней мере, для поэтических текстов более благоприятный носитель. Вот. Ну и на самом деле в нынешнее время это можно сделать даже вот в таких небольших, с небольшими относительно затратами.
Сергей, но ведь вы сами в интервью Геннадию Чернову сказали, что в Нью-Йорке осталось совсем немного магазинов с русскоязычной литературой.
Да.
Нью-Йорк все-таки находится довольно далеко от Европы. Где сейчас все-таки основное
Да.
количество тех людей, которые вот в последнее время уехали из России? Каким образом вы решаете проблемы распространения?
Ну, это на самом деле не очень сложная проблема, потому что книги распространяются в основном не через книжные магазины, мои, по крайней мере, а онлайн через сетевые магазины в Америке. Есть такой Barnes & Noble, это очень, наверное, самый большой книжный магазин в Америке. То есть не наверное, а точно совершенно. Плюс есть Amazon, в Европе есть тоже Amazon, а в Европе есть сети крупных магазинов в Англии и в Италии, во Франции, в Германии, где книги мои продаются. То есть очень здорово быть представленным в книжных магазинах. Но продажи через книжные магазины – это только небольшая часть того, что удается делать. Поэтому в этом смысле наличие книжных магазинов – это не проблема. Именно таких, независимых, кирпичных или деревянных, или стеклянных.
Прежде чем мы перейдем, собственно, к книгам,
Да.
с моей точки зрения, целый ряд просто совершенно замечательных авторов
Да.
выпущен издательством Virgula Press. Хотелось бы мне прояснить вот еще несколько вещей, обстоятельств,
Да.
фактов. Вы так скромно сказали, что вас давно интересовала книга. Вы же, собственно, до эмиграции жили в Ленинграде, в
Да.
Петербурге.
Да.
Расскажите немного о своей семье. Я так понимаю, что, в общем, чтение книги начинается с семьи.
Ну да, я помню первую книгу, которую я прочел, была «Три мушкетера». То есть я ее делал вид, что я ее читаю. Была такая красная книга как же называлась эта серия? «Библиотека
Библия
приключений».
ключений.
Да. Я держал эту книгу, осматривал картинки и делал вид, что я понимаю, о чем идет речь. Научился я читать довольно поздно в школе, но потом как-то уже не остановился, было не остановиться. И мы читали дома много, в основном родители. Мама моя преподавала до недавнего времени русскую литературу. Она преподавала ее и в России, и в Израиле, где она сейчас живет. Мой дед был еврейским писателем, писал на идыш, так что я ничего из его книг не прочел, к сожалению.
А деда как звали?
Хаим Меламут. Вот. Но
Он
мой
писал
папа...
он писал художественную прозу, да?
Он писал художественную прозу, он был журналистом во время войны, потом он писал художественную прозу. Они жили в Черновцах, куда попали, как многие красные ну, офицеры Советской армии, ими заселяли вот эти города. И дед мой был журналистом, работал в газете «Радянская Буковина». Он был и писал книги, и
А он писал на идиш или
он писал
на
на идиш.
украинском?
И на украинском тоже. Отец мой помогал, отец мой был геологом, у него, видимо, литературный какой-то вкус и чутье от деда к нему пришли, и он переводил его книги на русский язык или редактировал переводы
А отец знал
на
идиш?
украинский. Отец знал украинский хорошо, идиш он не очень хорошо знал. То есть так вот с идиша на украинский, с украинского на русский они книги переводили.
А вы сами, у вас в семье вообще на идиш говорили или нет? Я так вспоминаю самые разные истории. Ну, допустим, Лев Семенович Рубинштейн довольно много писал о бабушке какой, она на него оказала влияние. И несмотря на то, что он идиш не знал, идиш звучал в его семье.
Идыша практически не было в семье, потому что мои бабушка и дедушка со стороны матери, с которыми я провел больше всего времени, они, в общем-то, выросли такие эмансипированные евреи, и практически не знали идыша. Дедушка был 11-м, самым младшим сыном в семье, и рано и бабушка, они рано уехали от родителей и жили самостоятельно. Вот. Нет, идыша было практически, ну, кроме там Азохенвы и тому подобных местных слов, я ничего не знаю. Вот. Жалею, конечно, об этом, но уж как есть. Вот. Ну, кроме этого, я думаю, что родители читали практически все, что выходило в толстых журналах, обсуждали. И я как-то краем уха это слышал и потихоньку втягивался. И читал я довольно много в школе, в старших классах, там, причем такими собраниями сочинений сразу. И мне предсказалось, что если что-то упустить, то чего-то не поймешь. Но это, конечно, неправда, это не так. Вот. Не обязательно читать все.
Вы сказали в интервью, что вашу семью коснулись репрессии, да?
Да, сестра моей бабушки, она вышла замуж за революционера по фамилии Эфрос, который, я не помню точно каким, но он был довольно крупным функционером партийным. И в 1937, кажется, году, я точно не помню, в каком году его арестовали, он пытался покончить с собой, его откачали и расстреляли все-таки. А тетю Галю посадили на 10 лет, как жену врага народа. Она была, по-моему, я не знаю, там 150 сантиметров роста. Ну, крошечная совершенно женщина, тоненькая. И каким-то чудом она выжила. И их сын, дядя Юра, значит, он остался на руках у братьев и сестер. И какое-то время он жил с моей бабушкой и дедушкой. Потом в Москве у другой сестры. То есть все это было известно. Моя тетя Рая, бабушка, другая бабушная сестра, она родилась 5 марта и сказала, что самый лучший подарок был, конечно, и Сталин сделал, когда умер в этот самый день. Вот. И я немного помню из рассказов, я даже не верю, что много рассказывал тетя Галя, но одну вещь я запомнил, две вещи. Это то, что зимой волосы примерзали к нарам у них, и что большинство женщин, с которыми она сидела, просто сходили с ума. Это не настолько тяжелые, невыносимые были условия. Она каким-то чудом выжила, и всю жизнь, в общем, она была ее искалечена, искалечена жизнь ее сына. Как бы все эти советские дела, я знал их с раннего-раннего детства. Первый телефон, номер телефона, который я помню, К-8-41-80, это телефон тети Гали в Москве, в Ленинграде.
Сергей, а вот процессы 40-х годов, космополитизм, разгон антифашистского комитета и прочее, прочее, вот все эта волна антисемитизма, которая после войны поднялась, коснулась вашей семьи или нет?
Ну, коснулось в том смысле, что мой дедушка был довольно крупным инженером. Он в 31 год стал директором завода оборонного и уехал, был эвакуирован из Ленинграда в Саратов. И там прожил, там в Саратове я родился, то есть довольно долго они прожили. Но в 47 году его, конечно, сняли с директорства и, ну, к счастью, не расстреляли. Ну, просто делали его главным инженером. И в этом смысле как бы все счастливо сложилось. Ну, он, пользуясь своим служебным положением, он бабушкину сестру вывез в Энгельс, то, что она не могла жить в крупных городах. И как-то так вот проскочили
Да,
относительно.
даже после 56-го года или потом она все-таки приехала в Ленинград.
Она потом, когда ее реабилитировали, она, я не помню точно, она вернулась в Ленинград или в Москву сначала, что она ездила между сестрами. Но вот это вот такое движение Москва-Ленинград продолжало. Вот я вам скажу интересную вещь. Еще самую, может быть, пикантную деталь моего рождения, связанную с моим рождением. Моя бабушка и дедушка, когда они жили в Саратове, они, в общем, поскольку были в такой элите, потому что в Саратове не так, он все держалось вокруг оборонных заводов. И среди прочих элит там жила Зинаида Алексеевна Власова. Эта женщина была ближайшей подругой первой жены Сталина. И Сталин расстрелял трех ее мужей, посадил ее на 4 года. Она, в общем, как-то так относительно легко отделалась. Вышла из лагеря, она была врачом, я точно не знаю, как это правильно, ну, не педиатр, а вот те, кто принимает роды, гинекологом, да, ну,
Акушерки, да.
акушером, да, мне подсказывают, акушером. И она принимала Светлану Аллилуеву, когда та родилась, и меня. То есть нас связывают эти, вот, так что, и она прожила довольно долгую жизнь, и каждый мой день рождения она мне присылала 10 рублей на день рождения в подарок. Она жила и умерла, ну, если она умерла в Саратове. Ее сын был ближайшим другом моих родителей. И я помню, как в один из своих последних уже визитов или последний приезд в Саратов, я с ней встречался, она уже совсем была слепая, но да, вот такие вот удивительные люди мне встречались.
Сергей, а вы больше гуманитарий были? Вы поступили в политехнический институт.
Да.
Кстати говоря, мой дед, правда, еще до революции учился в политехническом Петербургском институте. Он был гидростроителем. И вот вдруг гуманитарный интерес проявились. Но, в принципе, вот в большей степени были человеком точных наук или естественных наук, или все-таки гуманитарные интересы превалировали?
Это хороший очень вопрос. Мне интерес у меня точно совершенно гуманитарный. Просто когда я рос, то мальчикам, которые не попадали в институт, грозила армия. Да, мои бабушка с дедушкой, и мама, и папа точно знали, что меня в армию отпускать нельзя. И они, видимо, правы были. И поэтому ну, куда можно было поступить? Университет был практически закрыт для еврейских детей. Там был пару
Вы
институтов.
же поступали когда? В 70-е годы,
В
да?
76-м году, да.
А, ну то есть это еще на волне как раз отказников и отъезда иммиграции в Израиль и так называемого интеллектуального геноцида, который был, о котором, в общем, довольно много написано, особенно то, что касается выпускников школ, которые поступали, не знаю, там в МГУ, в университет и прочее, прочее. Эта ситуация, видимо, одинаковая была и в Москве, и в Петербурге.
Да, я думаю, что это примерно одно и то же все было. И там было несколько вузов, институтов с военными кафедрами в Ленинграде, в которых еще на некоторые факультеты евреев брали. Вот я таким образом туда попал. И, в принципе, я думаю, что это был полезный опыт для меня. Я много чему научился и просто повзрослел, потому что я попал Я поступил в институт в 16 лет. То есть меня отдали, чтобы дать лишний год
Да,
попытку.
тоже
Меня
известная
отправили
история.
в школу в 6 лет. Я в 16 лет школу закончил, в 16 лет поступил. И, в общем, конечно, был совсем не взрослым человеком. И вот немножечко начал взрослеть уже в институте. Познакомился там с друзьями, с которыми дружил довольно долго после того. Ну,
А, кстати, несколько слов об этом. Ведь Ленинград 70-х-80-х годов, в общем, довольно разнообразная культурная среда. Насколько она была вам знакома? Ведь, не знаю, это в 88-м году там впервые появляется Пушкинский дом Андрея Битова. Но вообще весь этот круг, допустим, ленинградский, ну, можно называть самые разные имена, разумеется, и вам известные, и Довлатов, и Бродский. Насколько вообще вот эта культурная среда вам была известна? Я уж не говорю о чуть более позднем времени, которое, наверное, вы тоже застали, Митьков, например, да, то, что вдруг неожиданно вот в последнее время по печальным поводам актуализировалось. Вот насколько известна была вам эта петербургская среда?
ну, наверное, нет, потому что как-то круг друзей моих и знакомых был связан либо с институтом, где, ну, технический вуз, там ничего такого особенно интересного в этом смысле
Ну,
не было,
Битов
конечно.
тоже, можно сказать, в техническом вузе учился,
Да,
мало
да,
ли, да.
да. Не, ну, нет, со мной училась, может быть, такой гроссмейстер Юдасин, он учился со мной. Ну, не со мной, не в одной группе, но в одном потоке. А больше вроде никого знаменитого там не было, интересного, ну, такого известного. Я жил в таком деревне, в таком районе, называется Новая деревня. Там жило довольно много ленфильмовских семей и окружающих их. И вот с этими, там, с некоторыми из них я с ребятами дружил, там с кем-то мы отдыхали вместе на зимних каникулах. Вот, наверное, там я увидел всякие ардисовские издания и имковские, и весь исходил от зависти. Но вот, пожалуй, это. Ну, вот потом среди друзей и родителей были люди, вот, на меня оказавшие влияние, в частности, такой художник был Семен Белый, который... Вот у меня было довольно такое викторианское воспитание, а Белый, он скорее, вот был, у него был богемный человек. И привкус или вкус богемы я начал чувствовать в его мастерской. Там у него ему досталась какая-то огромная мастерская, я не помню, на конюшне где-то, с потолками чуть ли там, я не знаю, сколько-то сотен метров. Там антресоли были и всякие интересные истории я от него узнал. Он же мне дал почитать «Дар» на ночь. И вот это я помню хорошо, это событие, как я ехал с книжкой «Дара» в метро, думал, что у меня сейчас она просто светится в моей сумке, и сейчас на меня все набросится, но, к счастью, это было только воображением.
А андерграундная, так скажем, непроцензурная литература была известна. Ну, вот в Москве читали Венедикта Ерофеева, «Москва петушки». В Петербурге читали Максима Федора Шинкарева. Эти тексты были известны вам
Нет,
или нет?
я Шинкарева точно не читал. Я не помню, когда я прочитал «Москву петушки», если я врать не буду. Но нет, я ни с какой подпольной литературой вот я связан не был. Там, кроме как в «Бар Сайгон», вот так просто я ничего больше. Я знал, что он есть, ходил туда время от времени, но никакой подпольной деятельностью я там не занимался.
В 90-м году вы уехали в
Да,
эмиграцию.
да.
А каковы были, собственно, причины? Почему вы вдруг
Там,
неожиданно...
знаете, я собирался уезжать, в общем, там причин много, но как то, что эстетическое несогласие, расхождение с тогдашней, ну, в общем, и осталось, наверное, с властью. Там личные были причины, какие-то, просто тошно стало, честно говоря, находиться в тот момент в России. И я уехал, я собирался уезжать в Израиль, меня друзья позвали, сказали, ты же сумасшедший, давай потрать рубли, купи, съезди к нам в гости в Америку. В Израиль потом поедешь уже, у тебя все готово. Я приехал в Америку, у меня было 340 долларов, взятых 300 из них были взяты в долг. И опять же, те же самые резко, да ладно, давай подавай, сейчас тебе тут дадут все, а потом в Израиль поедешь. Но мне, конечно, никто ничего не дал, потому что я помню, что я был первым, наверное, или одним из первых эмигрантов из Советского Союза, который не получил никакого убежища, а должен был доказывать свою полезность американскому народу другими путями. То есть мне пришлось получить, я был получил грин-карту как специалист, что заняло много времени. Вот. Ну, в принципе, довольно тяжелое время, но когда мне было 30 лет, я, в принципе, наверное, может, и сейчас бы мне, наверное, сил бы уже не хватило на это. Но тогда все как-то
А
тяжело, но интересно.
вы сразу в Нью-Йорк приехали, Сергей, да?
Да, я живу в Нью-Йорке уже 36 лет, дольше, чем в каком-либо другом месте.
А насколько известна вам культурная русскоязычная нью-йоркская среда? Опять-таки, если учитывать, что 90-й год, это, в общем, ну, все-таки довольно бурное время, если иметь в виду Нью-Йорк.
Да, это бурное время, оно прошло по большей части мимо меня, потому что я занимался выживанием просто. То есть я начал с того, что я мыл машины, потом занимался всякой другой род. И, наконец, мне получил право на работу и уже пошел работать в всякие финансовые учреждения. Потом еще я учился в университете здесь, одновременно работал и учился. К сожалению, а потом, может быть, это к счастью. Я не был знаком с людьми, которыми... Ну, я думаю, чтобы я был знаком с Бродским. Это, наверное, я
То
бы
есть
уже не выдержал.
в русский самовар вы не ходили.
В русский самолет не ходил, я просто денег не было, честно говоря. Когда я помню, что я купил первый... Когда я купил зонтик, как-то... Я первый мой зонтик вообще в Америке. Я чувствовал, что у меня появился дом, крыша над головой. Это был, вот, поэтому на русский самовар я точно никак, у меня ничего не, с ним не получалось, вот, но Бродский сыграл практическую роль в моей жизни, потому что когда я познакомился здесь со своей женой Машей, она тоже приехала сюда в гости, но я ее как-то, я не знаю, очаровал, и она решила остаться со мной вместе, единственный способ сделать это легально было поступить в университет. Маша поступила в университет в НВАЮ, в тот же самый, на отделение немецких, German Studies, я не знаю, как это правильно сказать, ну, немецкой литературы, наверное, да. Вот, и для этого нужно было получить, среди прочего,
Германистика
рекомендации.
еще из германистика
Да,
еще из хорошей шло,
наверное,
да.
германистика, да. Нужно было получить, среди прочего, рекомендации для поступления в университет. И рекомендацию Маша дала другая Маша Воробьева, подруга и соседка Бродского. Вот. И я не понимаю, как вообще... то есть, ну, молодец, короче говоря, большое спасибо Маше Воробьевой. Это удивительный был человек. Вот. Да, наверное, я как-то уже в культурные круги я стал входить уже после того. В первые годы просто не было ни времени, ни сил, ни денег.
Сергей, теперь, собственно, к книгам.
Да.
Самое главное оставили напоследок. А на
Да.
самом деле книги вполне достойны. Но в первую очередь мне хотелось, чтобы вы рассказали о книжке, которая меня крайне заинтересовала. Это книга Сергея Германа. Вы сейчас скажете, кто
Да,
это такой.
я скажу.
Это первая книга, которая вышла в вашем
Да.
издательстве. И с моей точки зрения, она весьма любопытна.
Спасибо большое, потому что Сергей Герман для меня, ну, это два разных человека, писатель Сергей Герман и я, издатель, это не просто две разных как бы ипостаси одного
То есть
человека.
даже не однофамильцы, как иногда говорят.
Да, даже не одна фамилия. У нас Мы родственники, но мы разные люди абсолютно. Вот. А Сергей Герман – это украинский писатель. Мой двоюродный дядя. Мы практически братья. Он чуть-чуть меня старше, как бывает в семьях еврейских, где много первого поколения детей. Вот. А он для меня всегда был примером. Мы познакомились, когда мне было 4 года, а ему 12. И с тех пор я как бы на него равняюсь, потому что он все замечательно делает. Он журналист, альпинист, дипломат. Он даже научился на самолете летать. И что он еще делал? Он успел повоевать в 70 лет, когда началась война в Украине, вот большая. То есть не то, что успел, он просто воевал.
А он
Вот.
сейчас в Киеве находится,
Нет,
где мы.
сейчас они в Испании, потому что уже как бы и тяжело стало там, им, ну, немножко много лет. Вот. И они жили под Киевом, и там как бы вот, когда война началась, то русские войска были прямо вот там рядом с их домом. А потом просто ракеты летали туда-сюда, прямо над их крышами. И когда уже там были перебои со светом, и холодно, еще чего-то. И, в общем, им удалось выехать. Но тот человек, который во многом на меня оказал влияние, может, совершенно не прикладывая никаких усилий к этому, у Сергея, он довольно известный журналист, и он публикуется по-украински и сейчас в украинских журналах, и пишет по-украински, или по-украински, я не знаю. Вот, но одна из его первых книг, которые я прочел, это была «Инги». Это история, которая имеет, мне кажется, шанс быть коммерчески успешной, при том, что это достойная история. Это не правдивая, основанная на фактах история молодой девушки, которая в послевоенной Германии встретила прекрасного молодого человека, влюбилась в него, а он оказался ни больше, ни меньше агентом КГБ, и вот как ей удалось его вытащить из этой ловушки, в которой он оказался там по слабости, несмотря на свою физическую силу и обучение разным искусством. Вот. Я у Сережи уговаривал переиздать, потому что она вышла в 2012 году по-украински и по-русски не выходила. Мне казалось, что вот надо. И, собственно говоря, из этого и родилось издательство, потому что я думаю, ну хорошо, я тебя издам сам, раз ты не делаешь ничего для этого, то я тебя издам.
Сергей, но вы все-таки не все карты раскрываете, говоря, вы так скромно представляя эту любовную историю. Дело же в том, что герой не просто агент КГБ, да?
Он не просто агент КГБ, да, он убийца. Это помимо ну, не наемный убийца, а профессиональный убийца. Он убил по приказу КГБ, он убил Степана Бандеру, и я забыл, кого он до этого был, еще один человек. Но тоже примерно такого же масштаба.
А на чем основана книга? Это в
На
основе.
документах, на документах судебных заседаний. То есть Сергей был тогда, работал, по-моему, он работал в то время, если я не ошибаюсь, на «Свободу», на радио «Свобода». Вот. И они жили тогда, кажется, где-то то ли в Мюнхене, то ли где-то, я не помню точно детали, но вот там, по-моему, началась эта, он знал об этой истории, и наверное, дотошный, поскольку Сергей очень человек, он изучил материалы дела, отходил по этим улицам, выяснял, где что, как и когда. Эта история действительно, мне кажется, сам факт, что 19-летняя девушка, в общем, необразованная, сумела так, не знаю, какие-то банальные слова, какие-то громкие, силы любви, она победила КГБ, что, вообще-то говоря, странно, да? Вот. И завершение этой истории, ну, как завершение, никто не знает, потому что они исчезли потом. Но они бежали из Восточного Берлина, Богдан Сташинский и Инги, они бежали в Западный Берлин тогда, когда...
Собственно, этот Богдан Сташинский, да,
Сташинский, по-моему, я не уверен, как правильно произносить это ударение. Вот. Они бежали, но тогда, когда стали строить стену берлинскую, то есть вообще кинематографический момент такой. Сдались властям американским, Богдана Сташинского судили, он получил 8 лет, и после 8 лет тюрьмы они исчезли. Никто не знает точно, что с ним произошло. Наверное, где-то куда-то их спрятали.
Ну, наверное, попали под как раз защиту свидетелей или что-нибудь в этом
Да,
роде.
да, да.
Вполне возможно. Вполне возможно. И вы говорите, что у Сергея Германа еще есть книги,
У
которые
него
уходят.
много книг, он пишет по-украински книги. У него есть одна книга, которую я помню, название это «Отель Цитадель». Я ее не читал, она написана по-украински, я не в состоянии ее перевести. Это книга, еще одна книга «Вия Романа», это о митрополите Сташинском. «Отель Цитадель» это отель во Львове, я в нем, кстати, жил. По-моему, одна из лучших гостиниц, в которых я жил когда-то. Вот. Еще есть книги, они выходили в Польше, в Украине. Я не помню все, потому что прочел я. Еще одна книга, вот, написанная совсем недавно, поскольку в моем издательстве издатель Сергей Герман и первый автор Сергей Герман. И третью книгу, и вторую книгу написал тоже Сергей. Мы решили издать по псевдонимам. Эта книга называется «Анна Наганку». Это книга, действие которой происходит в Испании, уже и герой главный украинец, переводчик с испанского, оказавшийся там.
Во время гражданской войны,
Нет,
30...
это сейчас прямо, во время вот этой войны. Да. Интересная книга, я ее перевел для себя. Сергей не хочет ее пока переводить на русский. То есть,
Вы сами переводили с украинского языка или
ну,
как?
при помощи чата GPT я ее перевел. Ну, так, я дал почитать ее Сергею, он говорит, так, похоже, похоже. Для него, свободно, мы говорим по-русски между собой, но все-таки украинский для него родной, и там, скажем, он не решил себе писать, я думаю, по-русски художественную прозу.
Если уж мы говорим об украинских авторах, Игорь Померанцев, кстати говоря, финалист премии «Дар прошлого года»
Да.
за замечательную книгу «Эссе «Мое первое бомбоубежище», вы издали его книжку. Несколько слов о ней.
Да.
Она
Знаете,
«Не знаю» называется, по-моему,
да,
да?
не знаю, не знаю. Игорь Померанцев вообще для меня, я его никогда не встречал, только слышал. И для меня, и мне он очень сильно помог. Потому что когда я оказался здесь, в Америке, довольно одиночество чувствуется довольно сильно. И, скажем, вот та среда, которую хотелось бы иметь, она отсутствует. И вот его передачи «На свободе», я слушал их. Он приглашал разных интересных людей с ним беседовать и давал им возможность выговориться. Благодаря ему я узнал о таких людях, как Борис Херсонский, как композитор. Так, вот он, кто живет в Германии? Известный украинский композитор в Берлине живет.
Ой, ой,
Так, вот ведь склероз.
ой.
Ну, неважно. Короче говоря, о замечательных людях. Это меня сильно поддерживало. Ну, есть помимо того, что сами тексты, которые я его читал, и как-то набравшись нахальства, я взял и написал ему письмо. И он сказал «да», довольно быстро согласился издать книжку. И это было очень интересно, потому что книжка это менялась во время, как бы в процессе издания. Вот, мы переписывались довольно активно в этот момент. И я очень расстроился.
Это тоже его замечательное эссе, да, вот эти вот тексты, которые на
Да,
грани. на грани эссеистики и художественной прозы, да?
Да, я спрашивал его, чем отличается его проза от его поэзии, потому что мне кажется, что они размером. Он говорит, что его поэзия более насыщена, чем его проза. Но ему виднее, но мне кажется, что они очень близки. Вот. И удивительно то, что вот авторы, которых я знаю, они, в принципе, очень не похожи друг на друга, за исключением того, что они как-то мне очень близки. И это, как это происходит, я не знаю. Но вот тот же Померанцев сказал, что у меня антенны какие-то есть, потому что я не могу объяснить это на вербальном уровне. Да? Он замечательный поэт. Да, замечательный человек, его там ирония и какой-то художественный дар, и вместе с тем он, несмотря на иронию, абсолютно не циничен, скорее романтик. Вот. Я очень рад, что мне удалось издать его книжку. Надеюсь, что будет еще он у меня, я его уговариваю, может быть, удастся еще сделать. Может быть, это будет книга прозы его или эстетики.
Сергей Гондлевский, я так понимаю, что уже две книжки его существуют,
Да,
и
да.
стихи, и проза, собственно, книжка так и называется, проза
Да.
Сергея Гондлевского. Каким образом появился в вашем издательстве?
Я не знаю, это является это тайной или нет, но дочь Сергея Гондлевского преподает английский, итальянский язык. А я очень люблю итальянский язык, просто как вот, ну, безответно. Я его люблю, он меня не очень. И я беру, убрал уроки у Саши. И в какой-то момент я говорю, ну, может быть, как-то там к папе, может быть, как-то... Ну, Александр говорит, что я не знаю, ему даже будет приятный интерес ваш, напишите. Но безо всяких обещаний. Я, опять же, набрался наглости и написал Сергею Гондлевскому, говорю, что я хотел бы издать вашу книгу. А Сергей мне... Да, кстати, вот интересно, тут уже просто какой-то сплошной сюрприз. Это Сергей Гондлевский был мой второй автор. И инициалы у всех у нас одни и те же. С и Г. И, то есть мы тезки. Более того, у нас и... то есть СМГ – это просто инициалы всех нас трех, троих. Вот. Он согласился, и довольно сложно мне было, это была первая серьезная книжка, которую я делал, и не родственника, которого я знаю с 4 лет, а человека, в общем, тяжелого, чужого и серьезного, и знаменитого. Ну вот я на нем, на Сергее Гондлевском, научился, наверное, как-то общаться с авторами. Потерял пару фунтов весу на этом, но после этого все было очень хорошо. Вот эта книжка мне открыла вообще многие двери, потому что люди, которые я потом, с которыми хотел потом работать вместе, говорю, вот у меня есть книжка там Гондлевского. Я говорю, да, вот я ее издал. О, такая хорошая книжка, такая приятная. Мне это, конечно, мед на все части моего тела. Вот, и помогла мне эта книжка, например, издать книгу Леры Берсон, замечательного поэта, живущего. Она где-то в гостях, или кто-то ей подарил. Вот, по-моему, как кто-то подарил, по-моему, эту книжку. Ей очень понравилось. И после этого я издал ее.
А что вошло в прозу Сергея Гондлевского? Какие тексты?
Это три книжки. Это его... «Трепанация черепа». Это его...
Трепанация черепа, НРСБ?
НРСБ и автобиографические его заметки, как же они называются, я тоже забыл. Это, я надеюсь, что удастся еще издать такой же том поэзии, потому что примерно, ну, вот это его первая книжка «Сны по заявкам». Интересно еще то, что когда я с Сергеем Гондлевским начал, его предложил сделать книжку, я думал, что он будет думать еще очень долго. Она была готова, его тексты были собраны там через день. Это просто как вот раз и все, что бывает не часто с другими авторами. И также было с прозой. Раз, два, все, проза готова.
Еще два имени, конечно, я не могу не упомянуть. Ну, во-первых, конечно, это совершенно фантастический том, который пользовался необыкновенным успехом на Берлинской книжной ярмарке. Это том Георга Тракля, который, в общем, один из главных немецкоязычных поэтов вообще последнего времени в переводах Алёши Прокопьева. Несколько слов об этой книжке.
Но эта книжка для меня случайная, для Прокопьева, Алёша Прокопьева 30 лет работает. Для меня случайная в том смысле, что я давно хотел издать книгу, и пока еще этого не сделал, немецких и австрийских поэтов, погибших или с трудом выживших в Холокосте. И я искал переводчика, который мог бы это сделать, и мне посоветовали, Катя Капович мне посоветовала обратиться к Алёше Прокопьеву. Я ему написал, как-то вот туда, не туда, не сюда. Наконец-то мы созвонились, и мне Алёша сказал, что вообще-то он хотел бы сначала издать Тракля, потому что над Траклем он работает 30 лет, и это должно было быть двуязычное издание на немецком языке и на русском. Ну, мне нравится двуязычное издание, но когда я примерно представил, кто мне прислал текст, я понял, что это в жизни, ну, мне точно никогда не сделать. Я не знаю, кто это может сделать, такое сложное выпустить эту книгу. И начал ее пытаться делать сам. Но это с типографической точки зрения, я на это еще, для этого еще не созрел. Нужен более опытный книжный художник и дизайнер. И дело закончилось тем, что Алёша нашел среди своих друзей дизайнера книжного, который эту книгу собрал. Это первая и пока единственная книга, которую я собирал не сам. И я чувствую себя, конечно, иждивенцем в этом смысле. Вот. Но
А вы сами делаете макет, сами
я все делаю,
вертухаю.
единственное, что я только тексты не пишу, остальное я все делаю сам. Я
Понятно.
делаю сам веб-сайт, общаюсь с авторами, с магазинами, с кем, ну, в общем, со всеми, с бухгалтерией и так далее, и тому подобное. Вот. Что мне очень нравится на самом деле, за исключением бухгалтерии. Все остальное очень здорово. Вот. Так что эту книжку я очень рад, что мне удалось ее как-то привести и напечатать. Потому что Алёша – тот такой человек, который раскрывается постепенно. И когда я услышал его голос, мы там разговаривали по телефону, я здесь, и он в Берлине, он совершенно завораживает, он так много знает. Понимаешь, масштаб вообще вселенной, когда разговариваешь с ним. И знает, он любит, знает то, что любит, и любит то, что знает. А когда, не знаю, слышали ли вы, как он читал
Да.
Тракля, это, конечно, просто, как что говорят по-английски, worth the price of admission. То есть вот билет в Берлин, имеет смысл слетать в Берлин, чтобы послушать, как Алёша Прокопьев читает Тракля и по-немецки, и по-русски. Вот, в этом смысле мне повезло, конечно, очень. И я надеюсь, что удастся сделать еще книжку с ним. Тут я уже буду сам все собирать. Уже все, я понял, как это делать.
И еще одно имя, Сергей, Владимир Гандельсман.
Владимир Гандельсман, это, можно, как вам сказать, ну, это, я даже не знаю, это супер. Герой. Среди тех, кто есть сейчас с нами, кто пишет по-русски, я думаю, что так русским языком никто не владеет, как Гандельсман. И что он с ним делает, оставаясь при этом, в общем, как бы в традиционных формах, и что он делает с сознанием читателя, который за ним следует. Может быть, помогает еще то, что он вырос в Ленинграде, и мне какие-то, может быть, вещи чуть понятнее, чем другим, но даже когда он пишет о других вещах, не о городе, что
Но
сделать
Владимира
будет
Гандельсмана вы должны были знать.
Нет, но он же старше, чем я. Это все
А,
очень
понятно.
было, да. Там уже такой был Я не знаю, насколько он старше, но старше. И он удивительный человек, благодаря книжка его стихов, само собой, но он перевел Макбета на долг. Макбета,
Макбета. В новом издательстве он же выходил, по-моему.
да, но это
У Андрея
отдельная книга.
Курилкина, да.
Да. Вот, и сам текст, и его эссе. Просто это, мне кажется, это тоже событие в литературе и в переводе. Очень смешная книжка тоже смешным, не менее замечательным предисловием. Это «Охота на снарка». Маленькая книжечка. И у меня есть еще, я надеюсь, что мне удастся издать его, сборник эссе Гандельсмана и, может быть, еще его сонеты, переводы его сонетов, его переводы сонетов Шекспира. Вот. Кроме того, мне, помимо того, что Гандельсман пишет, он еще оказывает влияние на меня другими способами. То есть благодаря ему, в частности, ну, в какой-то степени, я познакомился с Лерой Ауэрбах, которая больше известна как композитор и исполнитель, но при этом она еще замечательный автор. И так же, как Алеша, ее очень здорово слушать. То есть я думаю, что ее текст – это, в принципе, как ноты. И вот, а когда она читает, это уже законченное произведение. Вот. Также благодаря Гандельсману, Владимиру Гандельсману, я
Ее
познакомился.
книга «Зеркало» называется,
Да,
которая выходит.
«Зеркало», да. «Зеркало», да. Мне кажется, что это тоже культовая, в общем, вещь. Не такая, в другом плане, не в таком, как, скажем, 30 полное собрание Тракля, но это в другом направлении. И вот сейчас я заканчиваю, может быть, сегодня закончу книжку автора, с которым я познакомился благодаря извините, Гандельсману, это Карене Арутюнова.
Я как раз хотел спросить, да.
Да,
А
да.
она-то как раз в Киеве, да?
Она
Да,
сейчас, она вот только что выехала из Киева, что там говорит, что ненадолго. Потому что ей, конечно, очень тяжело там. Она израильская и украинская автор. Я не знаю, как лучше говорить, поэт, художник, писатель. И книжка, которую вот сейчас мы с ней делаем, это книга ее прозы. Началась как книга поэзии, потом добавилась проза, а потом еще и графика. То есть это первая книга с графикой, которую я делаю. И я думаю, что я надеюсь, что удастся еще сделать книги, потому что она, конечно, замечательный автор. Вот такие вот планы, немедленные просто.
То есть это еще какие книжки в ближайшее время могут выйти?
В ближайшее время я надеюсь, что выйдет вот следующая книга на очереди. Это перевод на английский язык. Есть такой нью-йоркский автор Евгений Брейдо, и это перевод на английский его книжки «Мой Наполеон». Это первая книжка, которую я по-английски хочу издать. Я надеюсь, что будут еще. Потом я надеюсь, что будет. То есть, я не уверен, в каком порядке это будет, но я хотел бы сделать книгу, второй том Гандлевского «Поэзия», потому что «Сны по заявкам» вот, классная книжка, в нее вошло только 60 его стихотворений. Просто они как влитые. Надеюсь, что вот еще удастся сделать его. Потом я хотел бы с ним сделать книжку о Ходосевиче. Он писал о Ходосевиче, и я очень хотел бы сделать вот тексты Ходосевича и Гандлевского эссе. Перевод. В Израиле есть такой замечательный переводчик Шломо Кроул. Он, среди прочего, Пианино, можно так сказать. Он переводит классическую итальянскую поэзию. Я хотел бы его напечатать, и мы вроде как бы договорились. Я надеюсь, что летом у меня будет эта рукопись. Потом я очень хочу, пока никак не получается, издать детектив. Вот я надеюсь, что что-то произойдет в этой области.
А в каком ключе? У нас же, в общем, ну, с одной стороны, не очень много
Да.
русскоязычных авторов. Ну, не знаю, но все Бориса Акунина знают. А вот
Да, нет, я переводной, это будет переводной детектив.
переводной будет детектив.
Переводной детектив, потому что я не знаю, я как-то уже, поскольку я здесь давно живу в Америке, то я уже отвык от детективов на русской почве, и я не понимаю, как это может работать для читателя, который живет вне России. Нужно что-то более экзотическое. Я думаю, что не связано, не то, что не требует знания деталей российской жизни сейчас. Вот.
А на что называется, на какую линейку детективную вы ориентируетесь? Это
Знаете,
британский, американский детектив, потому что, ну, они же все-таки разные, да, если мы так посмотрим.
знаете, ну, среди одни, я в основном так,
На
я боюсь
классике вот
раскрывать, все секреты, но это будут, вот есть три книжки, на которые я положил зуб, они написаны были в 30-е годы. Вот, и они не переводились на русский язык, что приятно. Я думаю, что они понравятся, что отвлекут читателя от проблем, которые нас окружают каждый день. И в какой-то. Потому что, в принципе, интрига детективная, это, мне кажется, вторично в хороших детективных романах. Там главное то, что мы погружаемся в какой-то, ну, мир параллельный нашему, и в котором добро побеждает зло, и это похоже на правду. То есть это не просто там фэнтези, в которой добро побеждает зло в каких-то невероятных условиях, а тут вот что-то такое. Вот.
Я подскажу вам одного автора неожиданного, может быть, это Арсен Ревазов, который сейчас, по-моему, в Израиле. У него вышел детектив уже довольно долгое время назад, «Одиночество 12» он называется.
Спасибо.
И он никак не может написать продолжение этого детектива. Если вы вдруг неожиданно окажете на него влияние, это может быть весьма, весьма хороший образец детективного жанра, потому что я знаю, что Арсен специально занимался как бы механикой детектива, и он в этом смысле очень внимательно просто еще изучал, если угодно, детективное письмо. Я очень ждал от него продолжения, но оно так и не появилось. Может, благодаря вам появится.
Хорошо, я сверюсь. Я иногда оказываю положительное влияние на автора. Да.
Сергей, огромное вам спасибо
Спасибо вам.
и желаю вам всяких издательских успехов и надеюсь до встреч на разных книжных форумах. Я думаю, что Берлинская книжная ярмарка, в общем, оставила хорошее впечатление у
Ну
вас.
да, это было очень
Хорошо.
здорово. Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.